Мюллер принял еще две таблетки кола, которые ему подарил Шелленберг, и начал неторопливо переодеваться.
Все, конец, исход. Жаль Ойгена. И Вилли жаль. А еще больше жаль Гешке, толковый парень. Но если позволить ему идти, тогда вся игра окажется блефом. Штирлиц — человек особый, он поддавков не примет. Да и в Москве сидят крепкие люди, они будут калькулировать товары, им простую липу не всучишь. Чтобы завершить свою коронную партию перед тем, как уйти отсюда под грохот русской канонады по тропе Одессы, он может пожертвовать этими парнями, толковыми и верными ему. Он просто обязан отдать их на заклание, так рассчитана его комбинация. Даже если в дом угодит снаряд, и Штирлица прихлопнет вместе с ними документом, что собраны там будет вера. Они же станут искать Штирлица и найдут его в крови, со следами пыток. И это будет как его предсмертное письмо верного им человека. Они скушают его дезинформацию, поверят ему. И он, Мюллер, именно он, сделает так, что в Москве прольется кровь, много крови. Ах, как это важно для его дела, когда льется кровь. Кровь уходит, сила уходит. Сила уходит, пустыня грядет. Их 37-й покажется спектаклем любителей. Они должны будут с моей подачи до конца вырезать душу нации. Мюллер снял трубку телефона, набрал номер. Услышал знакомый голос. Это опорная точка Одессы в порядке. Только 5-й абонент не ответил. Наверное, попал снаряд. 6-я и 7-я ждали. Все, порядок. Где Борман? Приказ о взрыве Штоллен-Вальтаус-Зее, где хранились картины, иконы и скульптуры, вывезенные из всех стран Европы, отправил Геббельс. Об этом Борман в суматохе последних часов не знал. Кальтенбруннер тяжело отходил после ночного темного пьянства. Боязливо оглядываясь, словно ожидая, что кто-то вот-вот схватит за руку, проталкивал в себя рюмку коньяку в первый же момент, как только открывал глаза. Закуривал горькую сигаретку, Каро, самую дешевую. Раньше всегда этим бравировал. Лишь потом одевался, выходил в комнату, где работали секретари. Затравленно интересовался последними новостями из Берлина, все еще в глубине души, надеясь на чудо. Здесь-то ранним утром ему и передали послание Геббельса. —
Где команда взрывников Аузе? — спросил Кальтенбруннер и налил себе еще одну рюмку коньяку. — Соедините меня с ними.
Секретарь, только что приехавший вместе с Кальтенбруннером из Берлина, здешней обстановки не знавший, ответил, что он должен запросить номер. Он какой-то особый, они же засекречены. Живут на конспиративной квартире, чуть ли не по словацким паспортам. — Я соединю вас, обергруппенфюрер, я в курсе дела, — сказал Хеттель. Он теперь не отходил от Кальтенбруннера ни на шаг. — С вашего аппарата, пойдемте. И распахнул дверь в его кабинет. Здесь, когда они остались одни, Хеттель, в который раз уже за последние дни, вспомнил Штирлица. Его спокойное лицо, миндалевидные прищуренные глаза, чуть снисходительную усмешку. Его слова про то, как надо жать на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого, и сказал: «Обергруппенфюрер, вы не станете звонить взрывникам». Тот вскинул свое длинное лошадиное лицо. Брови поползли наверх, сделав маленький лоб морщинистым и дряблым.
«Что?»
«Вы не станете этого делать», — повторил Хеттель. «Хотя бы потому, что американский представитель в Берне, Ален Даллес, только что сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом, потому что тот гарантировал спасение картин галереи Уффици. Я готов сделать так, что Даллес узнает и про ваш мужественный поступок. Вы ослушались Геббельса. Вы спасли для мира неприходящие культурные ценности. Это усилит ваши позиции, особенно после измены Гиммлера, во время предстоящих переговоров с западными союзниками. Если же вы не сделаете этого, то...»
«То что? Что? Я сейчас сделаю другое. Я сейчас же прикажу расстрелять вас».
«Что ж, приказывайте», — ответил Хеттель, стараясь отогнать от себя постоянное видение. Лицо Штирлица, измученное, с черными тенями под глазами. «Только вы убьете ваш же последний шанс. Никто не сможет сказать американцам о вашем благородном поступке, кроме меня».
— Каким образом вы скажете об этом Даллесу? Отчего вы думаете, что он вообще станет вас слушать?
— Станет, — ответил Хеттель. — Он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним с вашей санкции. Это в вашу пользу. А спасение Альтаус-Зея еще более укрепит ваши позиции. Карл Вольф это понял первым и сейчас отдыхает на своей вилле в Северной Италии под охраной американских солдат.
— А что мне делать с телеграммой Геббельса?
— растерянно спросил Кальтенбруннер.
— Что я ему отвечу?
— Вы думаете, он еще ждет вашего ответа?
Кетли снял трубку и, прежде чем набрать номер, снова вспомнил Штирлица, когда тот говорил: «Навязывайте Кальтенбруннеру действия. Они сами не умеют поступать. Они раздавлены их же кумиром Гитлером. В этом их трагедия, а ваше спасение».
«Алло, Ястреб», — услышав ответ эсэсовского взрывника, сказал Хетль. «Говорит Орел по поручению Высшего. Без его указания операция «Обвал» не имеет права быть проведена».
Ястреб рассмеялся. Пьян. Что-то сказал напарнику, потом просипел: «Слушайте, вы, Орел, у нас существует приказ Высшего провести обвал, и мы его проведем, если он лично его не отменит. Тем более, что танки американцев совсем рядом. Мы уже собрали рюкзаки. После работы, когда мы ее закончим, приглашаем вас на Альпийские луга. Там загар хороший и коровы недоенные».
Хетль понял, что гестаповец сейчас положит трубку. Поэтому он, невольно подражая Штирлицу, нажал.
«Послушайте, вы меня, видимо, неверно поняли. Высший сейчас отдаст вам личный приказ у аппарата».
Хетль протянул трубку Кальтенбруннеру. Тот грыз ноготь на мизинце, ловко, как белка орех, смотрел на Хетля красными ожидающими глазами. Штурмбанфюрер зажал мембрану ладони и шепнул:
«Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса. До особого приказа из Берлина не взрывать. Ну, говорите же!»
«А если он меня не послушает?»
— спросил Кальтенбруннер, и Хетль с ужасом понял, какой идиот правил им все эти годы, чьи приказы он выполнял, кому поклонялся, кто разложил его, сделав бесхарактерным, мелким и подлым трусом, неспособным быть человеком, только исполнителем чужой воли.
«Пригрозите расстрелом», — сказал он, — «тогда послушает».
Кальтенбруннер взял трубку, откашлялся, лающим знакомым всем в РСХ голосом с ужасным венским акцентом отчеканил:
«Здесь Высший. Указание, переданное вам Орлом, исполнять беспрекословно. Этого требует высший интерес Рейха. Ослушание ведет к расстрелу. До того, пока я лично не прикажу штольню не взрывать».
Воистину, связь случайного и закономерного является проявлением диалектического закона человеческого бытия. Случайность поездки Штирлица в Альтхаузен, закономерность его анализа Хетля, точное предсказание им поведения Кальтенбруннера в кризисной ситуации, основанное на знании, механике, морали нацистского рейха, глубокое понимание безыдейности, изначальной безнравственности гитлеризма. Все эти компоненты закономерности и случайности привели к тому, что именно он, полковник советской разведки, русский интеллигент Максим Исаев, внес свой вклад в то, что сокровища мировой культуры, похищенные нацистами, не оказались погребенными на 700-метровой глубине штольни Альтхаузена.